Бухер Тов. Краткое содержание предыдущей серии. Да, мы умеем печалиться. Да, мы умеем радоваться. Например, нашему содби. На еврейском содби раздаются коллекции. Бесплатно. Какие коллекции? Это формулы мировой культуры, которые, очевидно, пришли от нас. Почему от нас? Ну, потому что мы старше этого мира на 4000 лет. Когда по развалинам Римской империи бродят одичалые варвары, когда о Европе никто еще слыхом не слыхивал, тем более об Америке, у нас уже идет 4000-3760 год от сотворения мира. Мы старше этого мира на 4000 лет. Вообще стоит задуматься вообще никогда не вредно, над цифрами. Ученые насчитывают сегодня 2 триллиона галактик. Точное количество звезд они не знают. Ну, примерно 2 триллиона галактик. В одной из галактик планета Земля. На этой планете множество народов. 1,5 миллиарда индусов, 1,5 миллиарда китайцев. Миллионы других народов. Весь народ, численность которого вообще в эту таблицу не попадает. Как пишет Марк Твен, частица звездной пыли, затерявшаяся в сиянии Млечного пути. Пишет Марк Твен, если статистика права, то евреи не составляют более 1% рода человеческого. Частица звездной пыли, запомните образ, частица звездной пыли, затерявшаяся в сиянии Млечного пути. По логике вещей, пишет Марк Твен, мы должны были с трудом слышать о евреи, однако слышим о нем непрерывно и слышим испокон веков. Он самый заметный на этой планете. Он самый заметный на этой планете, пишет Марк Твен. Место, которое он занимает в торговле, не идет ни в какое сравнение с его долей населения мира. Его вклад в список деятелей, выдающихся литературы, науки, искусства, музыки, финансов, не стоит ни в какой пропорции с его малочисленностью. Египтяне, вавилонцы, персы, я хорошо слышно в Тегеране, я думаю, персы поднялись и наполнили мир шумом, великолепием и изяществом. Ну, чего не скажешь о сегодняшнем Тегеране. Но их блеск погас, и они канули в вечность. Греки и римляне пошли по их стопам, вызвали большой шум и исчезли. Появлялись другие народы, и какое-то время несли свой факел высоко над головой, но он сгорел в своем же огне. И теперь они сидят в тени, лишь совсем исчезли. Еврей видел всех, победил всех. Это у меня хорошо слышно в Южном Ливане, в земле Аза, на западном берегу реки Иордан, в Тегеране. Еще раз. Еврей видел всех, победил всех, и сейчас он такой же, каким был всегда. Он не показывает ни признаков заката, ни старческого бессилия. Его таланты не поблекли, его мудрость не изменила ему. Все смертные в этом мире, кроме евреев. Все силы исчезают, но он остается. В чем секрет его вечности? Над секретом вечности евреев задумывается, поражается этому секрету Куприн. Он пишет, удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, обособляясь от всех наций. Куприн не знает, что есть такая фантастическая вещь гиюр, что любой человек в мире может стать евреем. Ничего себе обособление. Он таит в своем сердце вековую скорбь, пишет Куприн. Он не знает, что на самом деле мы очень веселые люди. И вековой пламень внутри нас, так говорит про нас Куприн. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции, Египта. давным-давно стал достоянием музейных коллекций, стал историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, помните, мы сказали, мы старше этого мира на 4000 лет, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов. Так ему кажется. Но мы-то знаем, что в нашей Торе нет ничего, никаких мелочей. Как в любой деятельности. Предложите врачу выписать чуть-чуть неточный рецепт. Больной помрет. Предложите строителю чуть-чуть неточно положить балку. Здание рухнет. Предложите программисту сегодня не ту нажать клавишу, войдет вирус и погибнет вся программа. Тем более в служении Всевышнего нет никаких мелочей. Сохранил свой священный язык своих вдохновенных божественных книг, пишет Куприн. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов. Меня хорошо слышно, правда ведь? Во всех концах мира. Нигде не осталось следа от его загадочных врагов. От всех этих филистимлян, амалекитян, моавитян и других полумифических народов. А он, гибкий и бессмертный, все еще живет, словно точно выполняет чье-то сверхъестественное предопределение. Слово «точно» в последнем предложении можно прочитать не как не только как союз, но как наречие. Точно выполняя точно чье-то предопределение. Известно, чье предопределение. Именно этот народ записал книгу, которую весь мир называет книгой книг. Именно этот народ главное действующее лицо этой книги. Теория замещения не работает. Есть сегодня христианские богословы, которые понимают это. Католики еще в 2015 году приняли специальную резолюцию и сказали, извините, мы погорячились. Оказывается, не надо больше евреев обращать в христианство. Оказывается, евреи наши старшие братья, сказали католические богословы в 2015 году. Оказывается, у них есть свое собственное спасение, и они нуждаются в вести Иисуса. И в мусульманстве есть сегодня богословы, которые понимают, кто есть кто на самом деле. Ну, еще раз процитируем. Это важно, чтобы нас услышали евреи, не евреи. Халил Мухаммад, профессор кафедры религий университета Сан-Диего, пишет. Когда я говорю людям, что средневековые мусульмане, основываясь на Коране, с нетерпением ожидали заселения евреями страны Израиля, и что халиф Омар назвал ее вакфом. Что такое вакф? Это чужая собственность, пишет профессор, который управляется под опекуном по доверенности. Потому что халиф полагал, что эта территория не должна быть захвачена, а должна быть сохраняться для законного владельца, то есть для евреев. На меня смотрит, как на пришельца из космоса, когда я говорю такое. Ну, видимо, профессор как-то ближе к Млечному пути, чем его необразованные современники. Прискорбный факт, пишет профессор, состоит в том, что большинство мусульман не читают и не понимают Коран, позволяя имамам-проповедникам делать это за них. Так вот, если Бог хотел бы нас стереть, нас заменить, Он просто бы стер эту частицу звездной пыли в Млечном пути. Вот и все. Но он не стер. Более того, эта частица звездной пыли посылает всему остальному Млечному пути сияние и сияющие звезды. Ну, например, есть такое выражение «вечный огонь». Да? Это прямой посук в Торе. Эштамид. Пусть всегда горит вечный огонь, огонь на жертвеннике, на мизбеахе в храме. Так было и так будет в третьем храме. Есть такое выражение «огонь души». Огонь души. Да-да, написано в Зоре Кодеш. «Меэш нешамани врайта гуф». Огнем души создается тело. Эта тайна нам приоткрывает возможное понимание будущего тхиата мейсим, будущего оживления мертвых. Вообще об оживлении мертвых Рамхаль пишет, он с кем-то там спорит по какому-то другому поводу и говорит, ну, в качестве довода просто в споре. Это так же просто и логично, он говорит, как оживление мертвых, о котором знает любой ребенок в народе Израиля. Любой ребенок в народе Израиля об этом знал с детства. Мы сегодня со своим высшим образованием с трудом прорываемся к этой тайне. Отхият и мейсим, обживление мертвых, говорит многоустная Тора. Но были люди, которые не верили в устную Тору. Кстати, они очень быстро теряли связь с еврейским народом. Кто-то не признавал устную Тору, а ментально теряли связь с еврейским народом. Они становились дздуким, христианами, еще какими-то сектантами. Устная Тора – основа нашей традиции. Передача от отца к сыну, от учителя к ученику, от мамы к дочке. Поэтому мудрецы, поскольку надо было спорить с этими дздуками, так вынуждены были, они стали искать тайники в самой Торе, где скрыта эта тайна. Тайник первый. Шмот. Книга Шмот. Шестая глава. Четвертый пасук. Что там написано? Я дам им эту землю. Кому это им? Кому я дам землю? Что это такое? О чем это сказано? Написано, я дам им эту землю. И говорил Бог Моше и сказал ему, я Господь являлся Аврааму, Исхаку и Якову, Богом всемогущим, а именем моим привечно не открылся им. Так переводит на русский язык. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю канаанскую. Поэтому мудрецы, подожди. Он же говорит с Моше Рабейну, он сказать, я дам вам землю канаанскую. Говорит, я дам им землю канаанскую. Им. Аврааму, Исхаку, Якову. Ну, можно сказать, ну да, Авраам и Исхак жили в этой земле. А вот продолжение пасука. Землю канаанскую, землю пребывания их, в которой они пребывали. Они уже жили здесь. Значит, они вернутся и будут жить еще раз. Они поднимутся и будут жить еще раз. Вайдабер Элоким эль Моше велимор элав ани Ашем. Ашем юдкей вавкет, еще буквенное имя, которое несет по меньшей мере три свойства. Я был, есть и буду, говорит Всевышний. Я создал все, и я несу милосердие в этот мир. Вере эль Авраам, эль Схак, эль Яков, бекель Шакай. Я им появлялся по именем Кель Шакай. Кель – это имя Арефламет, которым он создавал мир. Шакай – то имя, которое это две буквы Шины Далит, которым он остановил, так сказать, силы в этом мире, в их границах. Почему в океане захлестывает сушу? Сказал Всевышний, дай, на этом месте остановись, он сказал. И море остановилось. Я открывался им этим именем, Кель Шакай. Ушми Юткей Вавкей, Шавая, я не открывался им. Лона Датилаем. Вагамаки Мути установил я брити мой союз с ними написано. И там, Латет Лаэм, им эту землю. Это Эрец Наан, это Эрец Мегурехем, землю, в которой они жили. А Шергаруба, они там проживали в этой земле. Это первый тайник. Второй тайник, Тхиата Мейсим, Живление мертвых, это глава Мидбар, 15 глава, 31 пасук. Там говорится, что есть такая, не дай Бог, не про нас, что было сказано, страшная вещь, карет, отсечение души от источника жизни. В Торе есть 36 каретов, об этом как-то говорили. Душа может отсечься, может сделать такие глупости и преступления, которыми душа отсечется от этой вечной жизни. Так там почему-то написано карет-ти-карет, написано два раза одно и то же слово. У Всевышнего нет склероза, он не может забыть и повторить случайно это одно и то же слово. Ни одно слово, ни одна точка не случайно в Торе. Почему карет, тикарет? В этом мире карет, и тикарет в будущей жизни, есть будущая жизнь на самом деле. Третий тайник, Бамидбар, 18 глава, 28 пасук. Написано, и дадите вы труму Аарону. Как труму Аарону, спрашивает Гмара, как это может быть? Трумот и Масерот – это часть урожая, отдаваемая Куаним в земле Израиля. А Аарон не вошел в землю Израиля. Как это может быть? А, он поднимется и придет сюда. Он поднимется и войдет в эту землю. А может, это говорится не про Аарона, говорит Гмара, а может, это вообще про его сыновей? Нет, там написано именно про Аарона. А как это может быть? Ведь написано, что в будущем уже не будет Мицвот, не будет заповеди. Будущее поколение, говорит Раби Йоханан, обычной жизнью. Его поколение начнется от Тхиата Мейсим, оживление мертвых. Те, которые поднимутся, у них уже не будет у них заповеди, это верно. То поколение, которое будет жить, у него да, будут заповеди. Они дадут труму и мусрот, трумот и мусрот дадут Аарону. Еще один тайник, открывающий тайну оживления мертвых. Дворим, четвертый тайник. Четвертая глава, четвертый пасук. Снова повторяется, он уже в другом немножко ракурсе, вот эта идея, я дам им эту землю. Что значит им? Как это может быть? Написано: я дам им. Нет, это Дворим 11 глава, 21 пасук. Дам им эту землю, написано, дабы длились дни ваши, дни детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим навсегда. Сколько дней небо будет быть над землей, а небо над землей будет всегда, пока Всевышний этого захочет, конечно. И это написано о заповеди Мезузы, о заповеди установить на своем доме Мезузу и одевать филин. А глава 4, 4 пасук, еще один тайник. Мы эти слова говорим 3 раза в неделю. Мы говорим в Шени, в Хамиши и в Шаббат, когда поднимаем, вызываем человека к Торе, мы говорим: а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы вы все ныне, живы вы все сегодня. Ветем адвиким башем элукейхем хаим кулхем айом. Снова два имени вместе. Юткей вавкей. Ты был, есть и будешь, и создал все. И ты несешь милосердие. И луким это суд. Еще один тайник. Еще один тайник. Дворим, 31 глава, 16 пасук. Один из 5 пасуков в Торе, где видно, что слово, то есть в середине пасука, может относиться к началу пасука и к его концу. Такая тайна. Само слово тайник. Что здесь написано? И сказал Господь Моше: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа, той земли, среду которой он там идет, и оставит он меня, и нарушит союз мой, который я заключил с ним. Вайомер Ашем эль Моше, инхе, ине, инха шухе, ты ложишься им авотеха с твоими отцами, векам, и поднимется народ. Это слово векам — это тайник. Может быть, поднимется народ, так тоже можно прочитать. А может, поднимешься ты, Моше, и ты поднимешься, и придешь в эту землю. Еще один тайник. Пророк Ишая. 26 глава, 19 пасук. Прямо написано: и оживут мертвые, написано, и поднимутся мертвые. Прямо сказано: да живут мертвецы, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет мертвых. Что это за роса? Это Тору, которую в этом мире мы учили, и заповеди, которые мы соблюдали. Именно ей, именно этой росой живит Всевышний мертвых. Еще один тайник, глава Ихискель, вся 37 глава. Что здесь сказано? Так сказал Господь Бог костям этим: вот я ввожу в вас дыхание жизни, и оживете, и дам вам жилы, и взращу в вас плоть, и покрою вас кожей, введу в вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь, а не Ашем. Но повторяется это имя Юткей Вавкей. Мара спрашивает: а может, это просто такая аллегория? Может, это вообще сказано же про Тшуву? Да, на самом деле есть такое, что это любая наша Тшува, конечно, это оживление мертвых, это понятно. Но есть и прямой смысл, Гамара говорит, что были люди, которых оживил Хискель, когда пришли в землю Израиля, женились здесь и родили детей. Глава Хискель. Тиилим, еще один тайник. 72-й псалом, 16-й пасук. Написано: поднимутся, как трава, написано. Поднимутся, как трава. И будет обильный урожай в стране, до вершин гор, зашумят нивы, как лес Ливана, и цвести будут его города, как трава на лугах. Это еще один тайник, открывающий тайну оживления мертвых. Да будет так, и да будет так, написано. Будет так в этом мире, будет в будущем мире. Это последняя песня Давида, интересно. Его последний псалом. Еще один тайник. Шир-а-Ширим. Песни. 7 глава. 10 пасук. Что там сказано? Шевелятся уста разговорчивых. Кто это такие разговорчивые? О ком это идет речь? Написано так. О небо твоем, о небо твое, как доброе вино, оно поистине течет моему другу, делает разговорчивыми уста спящих. Кто это уста спящих? Это умершие, которые поднимутся. И, наконец, книга Даниила. Книга Даниила, 12 глава, первые три пасука. И поднимется в то время Михаэль. Михаэль – это один из главных Малахим, который на небесном жертвеннике приносит души праведников в небесном храме. Князь великий написано, стоящий за сынов народа твоего, и будет время бедствий, какого не бывало с тех пор, как стали они народом, и до этого времени. И спасется в то время народ твой. Все те, которые найдены, будут записаны в книгу жизни. Все те, кто будут найдены, записаны в книгу жизни. У нас через месяц Рош Шана. Многие уже сегодня говорят, Ктива вехатима това, чтобы был записан в книгу жизни хорошей подписи тебе в будущем году. Те, кто будут записаны в книгу жизни, написано, поднимутся и пробудятся многие из спящих во прахе земном. Одни для вечной жизни, а другие на поругание и вечный позор. А мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости, как звезды во веки веков. Видимо, Всевышнему нравятся такие образы, связанные с космосом. Значит, ничего особенного, просто быть мудрым, вот и все. Идти по дороге справедливости. А дальше все будет хорошо. Кончается книга Даниила, чем она кончается? Написано, ты же иди к концу дней своих и упокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Так обстоит дело с вечным огнем души. Жалко его погасить нашими глупостями. Есть еще есть коллекции звезд на нашем Сотбе. Есть такое выражение, скажем, из огня да в полымя. В общем, может быть, что это шаббат и йом-тов. Шаббат нельзя зажигать, в йом-тов можно от зажженного огня. Есть такое выражение «божественная искра». Замечательное выражение. В каждом из нас есть на самом деле какая-то божественная искра. Какой-то анзе, неприкосновенный запас, который мы не можем, к счастью, испортить и испоганить нашими глупостями и преступлениями. Даже карет не отсекает эту часть души. Или, скажем, выражение «узелок на память». А вот они, цицит наши. Конечно, узелки на память, понятно. Говорят историки, сегодня это самая древняя одежда в мире, и она есть только у евреев. Встречать гостей хлебом с солью. Ну да, конечно, написано «Альколь карбан такрив мелах». На каждый карбан, на каждую жертву добавь соль, просоли карбан. Скажем, выражение «умыть руки». Это эгла и руфа. Это, если есть какой-то неизвестный, кем убитый человек, найден за границей города, выходит старейшина этого города, просит специальный карбан, умывает над телицей руки и говорят, мы не виноваты в этой смерти. Мы умываем руки. Скажем, выражение «взять ноги в руки». Ну, очень может быть. Тоже от нас, потому что когда входили в храм, они омывали руки и ноги. Вот так брали правую ногу в правую руку, левую ногу в левую руку, омывали руки и ноги, и после этого начинали служить Всевышнему. А про куаним известно, говорится, куаним зрезим, куаним проворные. Они все делают быстро. Я могу подтвердить, у меня зять коин и внуки коины. Особенно самые маленькие, которые будут прикурить всем остальным куаним, в том числе и папе. Ух, какие проворные. Куаним зрезим. Очень может быть, что это выражение, взять ноги в руки. Это куаним так делают. И скажем, с Новым годом и с новым счастьем. Ну да? Ну да, Адам решен, когда увидел первый закат, страшно испугался. Он сказал себе, это из-за моего греха заходит солнце, надвигается тьма на мир. Тьма надвигается на мир, что мне делать, чтобы мы так боялись грехов своих, как испугался Адам решен. Потом он утром увидел восход, сказал, а, ну, возвращается свет, слава Богу. А потом начинается осень, зима, и снова темнее, темнее, все темнее, темнее. И написано, Адам решен, установил 8 дней поста. Он снова подумал, что надвигается тьма на мир. А потом приходит, говорит Мара, один день в месяце Тевет. И вдруг день начинает увеличиваться. Это, видимо, 22 декабря. День увеличивается, увеличивается, все больше и больше. Прибавьте 8 дней, 30 декабря, 31 декабря, 1 января. 1 января римляне установили праздник света. Они забыли. что за этим светом солнца на самом деле скрывается свет Всевышнего. Написано, что в следующий год уже Адам решен установил и те 8 дней, и эти 8 дней, как праздник. Очень может быть, вот это вот новогодний свет, это оттуда, это от нас. И дольше века длится день. Это не Пастернак придумал, и даже не Чингис Айтматов. Чего подобного. Написано, мы в псалмах говорим это. В твоих глазах тысяча лет, как день вчерашний. Эли шаним бейнейха кийом этмоль. Мы говорим это каждый шаббат. А выражение, скажем, встать с левой ноги. Почему с левой ноги встать, это нехорошо. Что левый это дин, это суд. Поэтому жених старается под хупой пойти под хупу с правой ноги. А бить посуду на счастье. Конечно, это наша Руси, наша хупа. Мы на Руси разбиваем тарелку, память о разрушенном Иерусалиме. Говорим, пусть это будет последний, не дай бог, первый последний скандал во вашем доме. Под хупой жених разбивает стакан, память о разрушенном Иерусалиме. А посыпает пеплом голову, да? Жениху посыпает пеплом голову в той же идее памяти о разрушенном Иерусалиме. А выражение, кто хорошо смеется. Мне обычно говорят, тот смеется последним. Я говорю, тот, у кого есть чувство юмора. Ну, скажем, древняя традиция говорить тосты, может, тоже это от нас пришло. Очень может быть. У нас есть такая обычай, такая привычка, такая заповедь вообще. За столом говорить диврей Тора. Как это, помните? Корабль потерпел крушение. Все, к несчастью, утонули. А два еврея, к счастью, выплыли. Спрашивают, Хаим, как же вы доплыли до берега? Вы же не умеете плавать. А мы разговаривали по дороге. Очень может быть. Поэтому стол назван Мизбехом. Стол назван, произносится с диврей Тора, это как жертвенник в храме. Насчет того, что смеется, кто-то смеется последним, да, конечно. Сказал Всевышний, я первый и я последний, кроме меня нет и никого в мире. Это откроется в конце времен. Есть я, только я и никого кроме меня. Написано в псалмах, Всевышний будет смеяться, сидящий в небесах будет смеяться. Хотел бы оказаться в компании вместе со Всевышним, а не в той компании, над которой будет смеяться Всевышний. А выражение «понедельник день тяжелый». Не только потому, что некоторые похмеляются в понедельник, или им тяжело будет ходить на работу после воскресенья. У нас же отсчет идет от шаббата. Мы Йом Ришон, Йом Шини. Мы уходим на работу в Йом Ришон. Почему понедельник день тяжелый? В наши источники в понедельник был создан геном, ад, чистилище, написанного пророка, день, у которого есть этмоль вчера и нет позавчера. Это именно Йом Шини. Тот самый геном, где горит такой огонек, не дай бог, чтобы про нас было сказано, где огонек, который в 60 раз больше огня в этом мире. А выражение «сообразить на троих», может, это от нашего Зимуна пришло? Мы когда трое кушаем хлеб, говорим специальную молитву на хлеб. Потом, может, в сознании людей как преломилось это все, но основную водку уже гонит из пшеницы. Может быть. Выражение «частица черта в нас» заключена подчас. «Шершель Афам» – это не французская передка придумала, ничего подобного. Когда была создана первая женщина, Ламет Ют Таф, некоторые это имя вообще не произносят, она была тем самым женским сатаном, так написано. Что делает любая женщина, что она любит одеваться во что-то красивое. Красивое одеваться. Она пишет, «Итлапша на себя рух тума», одела на себя духовную нечистоту. Что потом было, говорит Зовар Кодыш, она хазрала афар. Она умерла, она исчезла, не знаю, придет Машиха объяснит, она исчезла. Но эта идея осталась. Женский сатан такой, понятно? Ну, правда, мужчине надо обольщаться, у мужчин тоже есть свой сатан, самый хмем. И первое убийство в мире происходит из-за женщины. Конечно. Каин хотел забрать себе жен Эвеля. А скажем, выражение «иди в баню». Первые бани установил Яков Авину, говорит Мара, когда он пришел в Шхем, он установил рынки, установил круглую монету, и он установил бани, мерхацеот. Но это были не просто бани, это были миквы. В семье Якова Авина уже знали о законах красивой и чистой любви, это уже были миквы. Рассказывают, что в Советском Союзе Рахмош Фанштейн обманул коммунистов и под видом бассейна построил микву. Так что выражение «иди в баню» звучит оригинально «иди в микву, омойся, очистись духовно». Что мы пытаемся делать сейчас, окунаясь в слова Торы. Так вот, сказал когда-то мой маленький сын, Бог не может перепутать. Мы с ним обсуждали проблемы земного и небесного суда. Говорю о том, что может быть в небесном суде, в земном суде могут перепутки, бумажки не подшить, справки потерять. В небесном суде такого быть не может. Искал маленький ребенок, Бог не может перепутать. В небесном суде такого, в суде такого не может быть. Не может перепутать. Если Бог выбрал нас как частицу звездной пыли, которая не затерялась в сиянии Млечного Пути, этот выбор нас к чему-то обязывает. Обязывает в любом месте, где бы мы ни оказались. Ну, представьте себе, Иерусалим, центр всех галактик, 2 триллиона галактик, бесчисленное количество звезд, мироздание, Иерусалим, центр всего этого. У Маши в Пятикнижии нет слова Иерусалим. Его нет. Главе Роэ 7 раз, 7, помните, говорит Рамбан, 7 это киюм такое установилось. 7 раз повторяется одно и то же выражение. Иди на место, которое я тебе укажу. Место, которое я выберу тебе. Нет слова Иерусалим. Понятно, что Иерусалим это центр мироздания, что только там будет третий храм, и там только будет карбонот. Но есть еще одно толкование этой идеи. Как было сказано Моше Рабейну? Шаль на леха мяль раглеха. Сними обувь. Место, на котором ты стоишь, это земля, земля святая. Пишет брат Мораля, книги Сефер ха-Хаим. Любое место ты можешь осветить своим изучением Торы и своими заповедями. Любое место. Знай это. Только сними обувь, написано. Шаль на леха. Эфер ха-Хаим приводит Зора Кодыш и говорит, что на языке Зора Кодыш, на лайм это физическое я человека. Только стань выше своей материальности, своей физиологии, и ты увидишь меня в горящем кусте. Ну, снова наша коллекция. Перкей Авот говорит, не место красит человека, а человек красит место. Помните, как это пелось? Утро красит нежным светом. Так это не утро красит на самом деле. Это мы окрашиваем утро нашими молитвами. Говорим утром, раба эмунатеха. Мы говорим, велика верность твоя. Мы доверяем ему. Мы доверились еще с вечера. Мы же сказали ночью, помните? В твою руку, биатхаф и другие. В твою руку я вкладываю душу свою. И он нам утром вернул нашу душу. Спасибо большое. Пророк Ирмиягу говорит, Ашем Элоким Эмет. Он возвращает мне мою душу. Мою тебе твою. Представь, я просыпаюсь, внутри тебя душа твоего соседа, которого терпеть не можешь, не дай Бог. Вернул тебе именно твою душу. Еще одна очень важная идея. Тот, кому дали на хранение какую-то вещь, может вернуть ее запыленной, не новой. Бог возвращает душу обновленной. Написано в Мегилат Эйха, Хасдей Шем не закончились. Не закончилось всего милосердие. Хест это больше, чем положено по закону. Милосердие это тоже важное такое качество, которое нам приходит с небес, из этого самого Млечного Пути, то есть не от Млечного Пути, а от Всевышнего, как мы понимаем. Что такое милосердие? Если мы делаем что-то неправильно, то есть время исправить это. Написано, есть два Малаха, ангел милосердия и ангел два Малаха, и ангел суда. Он делает что-то неправильно, человек, не сразу приходит воздаяние, потому что ангел суда достигает любой точки мироздания двумя взмахами крыльев. Что такое взмахи крыльев ангела, мы, конечно, не понимаем. Мы понимаем, что в два раза больше, чем один. Еще можно исправить. Ты делаешь что-то хорошее, написано, ангел милосердия, малах рахамим, достигает любой точки мироздания одним взмахом крыльев. А ментально гладит тебя по головке и говорит, молодец, умничка, ты сделал правильный поступок. Милосердие это не сразу воздаяние, не на полную катушку снова есть возможность исправить, и можно исправить в принципе. Хес это милосердие Всевышнего обновляется каждое утро, говорит Айха. Раба ему натеха, велика верность твоя. Мидраш Танхума говорит, сказал Ашем, каждому из нас, говорит Ашем, ты грешил передо мной, я ждал тебя, твои тшувы, и душа твоя поднимается ко мне, каждый вечер дает дин вахишбон. Ну ты же подходишь и супер, а показываешь свою чековую, это свою это, кабалу, правда? Ты заплатил вообще? Ты не украл? И заплатил за все? Оказывается, что твоя душа обязана мне. То есть ты заплатил, конечно, но еще не все, не до конца. Ты возвращаешь в мою душу, отдохнувшую, заслужил ли я это? Мы говорим, как прекрасны шатры твои, Израиль. Она объясняет. Все брахот Биламе вернулись к проклятиям. Все. Как он с самого начала намеревался, как говорит Раши. Кроме одной брахи, она осталась брахой. Это браха на Бет-Кнесет, где по-настоящему молится. На Бет-Медраш, где по-настоящему учится. Это осталось брахой. Билам знал мгновение, когда Ашем гневается. Если проклясть в это мгновение, проклятие может сбыться. Оно сбудется. Что это за мгновение такое? Вигмара, у Бога нету временных и пространственных атрибутов. Что это такое? Есть мгновение, в котором Бог устражает свое воздаяние, нарушающим его заповеди. Если бы Билам проклял бы в это время, то Бог должен был бы воздать сынам Израиля за грехи Израиля. Написано у пророка Миха, что сказано из последних пророков, что он говорит нам. Написано так. Слушайте, прошу, что говорит Господь. Встань, спорь перед горами, пусть услышат калмы голос твой. Слушайте горы, спор Господень, и вы мощные основы земли, ибо спор у Господа с народом его и с Израилем спорить будет он. Народ мой, что сделал я тебе? Чем утомил тебя? Сидеть ты против меня, ведь я вывел тебя из земли египетской, и из дома рабства выкупил тебя, и послал перед тобой Муше, Аарона и Мирьям. Народ мой, вспомни, прошу, что советовал Балак, царь Моава, что ответил ему Билам, сын Беора, и что я сделал для тебя от Шитима до Галгаля ради познания благодеяний Господних. С чем встречу Господа? Преклонюсь перед Богом Всевышним. У нас скоро Рош Шана. Встречу его жертвами всесожжения, тельцами однолетними, угодно ли тысяча овнов и десятки тысяч потоков елея, отдам ли я первенца своего за преступление свое, плод чрева своего за грехи души своей? Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует от тебя. Что добро и что Господь требует от тебя? Только вершить правосудие, любить милосердие и скромно ходить перед Богом твоим. Голос Господа, Господа к городу взывает, и мудрый узрит имя твое. Служите же жезл того, кто его назначил. Вот и все. А ты просто мудрым. Творить милосердие и цнелехет, ходить скромным перед Богом. Это говорит Миха, один из последних пророков. О чем это? Хесед, который делал Анашем? Ну да. Билам говорит Балаку, что Ашем не дает ему проклясть Израиль. Пророк напоминает здесь о грехе в Шитим. Что это глупость? Грешить на щека, когда наступает какой-то, на него наступает какой-то дух глупости. И в Гилгале приносили жертвы о воде заре. Чтоб ты знал справедливость Ашема, говорит пророк. Сказал Ашем Израилю, знаете, сколько цдакот сделал я для вам, что не гневался в дни Билама. Если бы я гневался в эту секунду, от вас бы не осталось ничего. Это тоже сказал Билам Балаку. Не могу проклясть этот народ. Ашем бы его не проклинает. Все эти дни не гневался Ашем. Как это может быть? А в Тейлим сказано, гневается Ашем каждый день. Сколько? Рега. Столько нужно произнесение слова рега. Вот столько времени гневается Ашем. Мой гнев написано. Это рега, написано в Тейлим. У Ишая написано. Иди, мой народ, в комнату закрой дверь. Спрячься, рега, пройдет мой гнев. Скроется это чем? Чтобы сделать шоу, говорят наши мудрецы. Рега сколько это? А вот столько, сколько произносится это слово. Говорит Тосфот, а что можно проклясть, успеть проклясть за это мгновение? Можно успеть. Одним словом, будьте вы прокляты. Колен. А если объясняющий, что просто мог начать в эту секунду проклинать, и тогда уже дальше мог продолжать. Такое тоже может быть. Когда это рега, говорят наши мудрецы, говорит Мара, или это первые 3 часа дня, когда остаются своих постелей люди, или это в течение 3-го часа. Почему именно в эти дни, в эти 3 часа дня гневается Ашем? Просыпаются люди, говорит Мара, и цари по своих коронах поклоняются о воде заре. Подожди, говорит Мара, подожди. Мара вода зара говорит, подожди. Тот, кто кланяется о воде заре, идолу, воскуривает благовоние, приносит карбан, возливает вино, подлежит смертной казни. Но мы же делаем то же самое, говорит Мара. Мы кланяемся, мы так будем делать в Рошашану и Йом-Кипур. Мы воскуриваем кторет, мы приносим карман, мы заливаем вино. Это, как говорит, в Одессе две большие разницы. Это Песалю, это идолу какому-то, а это Богу живому. В этом все отличие. В эту секунду гребень петуха ослабляется, в нем красный цвет, он становится белым. Как это говорят? Побелел от гнева. Именно в эту секунду. Гребень петуха, говорят наши источники, в течение всего дня может изменять свой цвет. Это верно. В чем отличие? В остальные часы какие-то красные полосы остаются. Знаете, сегодня биологи, есть такая болезнь у петуха, тогда может на самом деле стать его гребень красный, не таким уже красным. Есть такое заболевание гребня петуха. Так в остальные часы какая-то часть красным остается. В это рега написано, весь гребень белый, он весь делается белым, этот гребень, побелел от гнева. Почему именно Билам назван тем, кто знал это мгновение, спрашивает Гмара. Может быть, другие люди тоже знали. Написано, он чувствовал Билам это мгновение, без всяких даже признаков, без всяких симоним. Более того, он, именно Билам, нашел этот самый симон, этот знак, и как бы его опубликовал, его сделал известным, вот этого изменения гребня петуха. До Билама это не было известно. Цари поклоняются солнцу, такое разве может быть? Может быть, еще в наше время, еще совсем недавно, в 45-м году, Шанхай Таймс писал совершенно серьезно, император советуется с предками о японском императоре. Как стало известно, его императорское величество собирается встретиться в одном из храмов со своим дедом Солнцем в одном из храмов, чтобы обсудить с ним военную ситуацию и спланировать эффективные меры борьбы с пришедшим наступлением американцами. Так Всевышний гневается за такое поведение, это понятно. Потому что он дал часть своей славы, своего уважения царям, и они, отплачивают ему неблагодарностью, поклоняются Солнцу. Конечно, это вызывает гнев Всевышнего. А гребень петуха – это его корона. И Всевышний как бы снимает корону с него, поэтому его гребень петуха становится из красного, становится белым. И встал Билам рано утром, написано, и Авраам тоже, вышкем Авраам Бабокер. И встал Авраам рано утром. Моя теща говорила, Бог дает только тому, кто рано встает. Да? И встал Авраам и сам оседлал осла. Он был богатый человек, он приказал слуге оседлать осла. Нет, он сам оседлал осла, потому что торопился совершить мицву, совершить поступок хороший. Ненависть тоже может поднять человека. Вообще написано в Торе, коли ашкамот бабокер, все ранние, так сказать, вставания, это утром, коли альет, ашкамот бабокер, все, так сказать, действия такие происходят рано утром. Утром, скажем, начинается война. Аж последняя война началась в 6:30 утра в Симхат Тора. Ненависть тоже делает человека энергичнее. Билам сам тоже седлает осла. Еще одна интересная идея, которую отсюда мы учим. Говорит Мара, тот, кто учит Тору, соблюдает заповеди Лолишма, даже не во имя небес, пусть делает это хотя бы так. Хотя бы так, потом может прийти к тому, что во имя небес. Мне это немножко непонятно, потому что мы такие цадики, потому что в нашем поколении как-то вот люди, в общем, искали истину. Истину искали. Сказал Рав Бенсон Зильбер, сказал мне так, ты знаешь, он сказал, раньше люди искали истину, сейчас ищут, где хорошо. Немножко изменилась мотивация. А Гмара говорит, пусть начинает даже Лолишма, это все пригодится. Доказательство этому 42 жертвы, которые принес Балак, чтобы Билам мог проклясть Израиль. Билам согласился с Балаком построить 7 мизбахот, 7 жертвенников, с каждой стороны, с которых он собирался проклясть Израиль. И на каждом мизбехе Балак принес 2 карвана. Карбанот Балака – это мицва шалолишма, говорит Гмара. Он заслужил тем самым, что из него вышла Рут. Рут – прабабушка царя Давида. Рут, которая сделала настоящий гиюр. Настоящий гиюр. Рут сказала Наоми, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Сказала Наоми, мы дорожим чистотой семейной жизни. Женщина и мужчина не могут находиться в вине с закрытой дверью, если они не муж и жена. Женщина не может находиться наедине с закрытыми дверями с посторонним мужчиной. Ответила Рут, где ты заночуешь, там и я заночую. Говорит Наоми, Бог дал право бедину за тяжелые преступления наказывать смертной казнью. Говорит, Рут, где ты умрешь, там и я умру. Сказал Наоми, Бог заповедал нам 613 заповедей. Сказал Рут, твой народ, мой народ. Сказал Наоми, мы не поклоняемся идолам. Сказал Рут, твой Бог, это мой Бог. И увидел Наоми настойчивость Рут и перестала отговаривать ее. Так от Балака вышла мавитянка Рут, прабабушка царя Давида. От Руш вышел Шломо, который принесет 1000 олот лишма, 1000 карбонот лишма. Что же там еще было с Биламом? Раши говорит, Малах говорил вместо Билама. Это не он говорил, говорил вместо него ангел, Малах. Илкут Шимони говорит так. Малах давал говорить брахот, не давал говорить проклинать. Установил Бог. Бог такой масмер, как бы гвоздь в горле Билама. Была власть Бога над его горлом. Мы знаем обратное. Про книгу Дворим, которую мы сейчас читаем, на самом деле сказано. Была шхина Багуруна, была шхина. Шхина в горле все Моше Рабейну, когда он говорит книгу Дворим. Шхина Багуруна. И оказывается, здесь такой уровень. Твоим горлом говорит шхина. Сейчас читаем книгу Дворим. Книга Шофтим, это знаменитое место, когда царю сказано, не умножай количество жен, не умножай количество коней. Почему? Обычно Тора раскрывает причину своих заповедей. Так сказал Всевышний. А тут открывает причину и говорит, не умножай количество жен, уйдут тебя к поклонению идолам. Не умножай количество коней, ты вернешься за ними в Египет. Приходит царь Шломо, не кто-нибудь, самый мудрый человек в мире, и говорит, это написано для всех, кроме меня. Я увеличу количество саней, коней, не вернусь за ними в Египет. И он таки вернулся за ними в Египет. Я увеличу количество жен. И сразу толкование, что было дальше. Одно из простых толкований. Они всегда увели его к поклонению идолам, к идолопоклонству. Не пытайся прыгнуть выше мудрости Бога, говорит Всевышний. Сейчас Раф Абулафия, Раф Аризона, рассказал интересную историю. 2 месяца тому назад он летел из Аризоны в Канаду, чтобы получить гет от одного из мужей, который сбежал и оставил жену просто так, как бы без гета, она не может выйти замуж. Да, у нас вот так вот принято выходить замуж, жениться, у нас есть такое обязательство мужчины перед женщиной. Пока он с ней живет, должен ее обеспечивать, должен ее радовать, а если он развелся, должен дать ей заводное письмо. Он летел в Канаду. Рядом с ним оказался рядом, в соседнем сиденье, какой-то афроамериканец. Так говорят в Америке, афроамериканец. Ну, снова, да, наша коллекция. Написано про Каявод. Встречай каждого человека с приветливым лицом. Раф Абулафия сказал ему приветливо. Шалом, what is your name? Как тебя зовут? Встречает ему афроамериканец. Ша! Не хочет разговаривать, ну, не хочешь, как хочешь. Что делать? Раф Абулафия открыл недельную главу, это была глава Хукат. Та самая глава Хуката, когда сказали мудрецы, Параша Горемет. Может быть, какая-то связь с тем, что написано в Торе, с нашей жизнью. Открыл, стал учить недельную главу. И видит, что афроамериканец так косится, да, в его книгу. Что такое, он спросил Ботезит. Там афроамериканец, подожди, а что вот здесь такое написано? Поэтому, Раф, смотри, это тебе непонятно будет, ты немножко далек от этого всего. Ты не можешь знать, что здесь написано, и тебе будет неинтересно. Не один, расскажи, что здесь написано, сказал его сосед по самолету. Он поднял руку афроамериканец, засучил рукав, у него на рукаве написано, так вытатуировано, написано «Зот Хуката Тора». Это первая строчка главы Хука. На руке «Зот Хуката Тора». Скажи мне, сказал афроамериканец, вот тут что-то такое написано, вот я, те же самые буквы, что это такое, здесь такое написано? Спросил его Раф. А почему у тебя на руке написано «Зот Хуката Тора»? Сказал он, не знаю. Отец сказал, у нас такая какая-то примета в семье, вот так вот писать из поколения в поколение. Примета? В семье? Спросил Раф. Что это такое, как это? Не знаю, сказал афроамериканец. Ладно, вот телефон у отца, он живет в Китае, позвони ему, этому отцу. И все, моему отцу. И узнаем, что это такое. Раф приземлился в Канаде. Не поленился, позвонил отцу, было очень интересно. Что это такое у вас, у вашего сына написано такое вот здесь вот, да, написано, что какой-то посух из стих из нашей Торы. Сказал ему, Отец из Китая. Ну, у нас такая традиция, такая в семье, такая примета. Не спрашивайте меня о чем. Ни о чем не спрашивайте меня. Краф понял, что-то здесь не так. И начал таки расспрашивать. Тут на том конце провода расплакался китайский отец афроамериканца. Сказал ему: я был аврехом, молодым мудрецом, как это переводится буквально. Учился в Поневиже, в центральной ишиве Израиля. Это было много лет назад. Наступило время, когда нужно было начать обеспечивать семью. Я пошел к Равшаху и спросил Равшаха, что делать. Сказал Равшах: иди, надо работать. Если надо обеспечивать, надо иди работать, значит, надо обеспечивать семью. Какой такой вопрос? Я пошел работать, он сказал. На работе возникла одна ситуация, я спросил Равшаха, что мне делать? Меня поздно вечером приходит уборщица, которая убирает там помещение, где я работаю. Уборщица такая афроамериканка. У нас нет никаких предубеждений против любого цвета кожи, мы же с вами понимаем, правда ведь? Потому что говорили про Рут, может быть, Рут тоже не была бледнолицей, она была мавитянка. Любой в мире человек может иметь право на существование и на свободу, так сказать, на свободу мыслей и убеждений. Короче говоря, он спросил Равшаха, что делать? Сказал Равшах: это Ихуд. Это то, что сказала Наоми Рут. Не может быть в запертом помещении мужчина наедине с женщиной, если это не его жена. Запрет Ихуда. Сказал этот молодой мудрец Равшаху: ну что вы, Равшах, где я? Где эта женщина? Где Африка? Где я? Оно при чем? Какое отношение ко мне имеет? Сказал ему Равшах: зот хуката тура. Это хуката тура. Так нельзя делать. Ихуд запрещен. Молодой мудрец, который уже переставал быть немножко молодым мудрецом, остался молодым и переставал быть мудрецом. Рабы Шаха не послушался. И родился этот самый мальчик. И после этого рассказал ему этот самый бывший молодой мудрец, и сказал рабу: я вся моя жизнь пошла под откос, я плачу каждый день, вспоминаю рабы Шаха, я все седа назвал сына Шахом, когда он сказал тебе Шах, он сказал не Шах, он сказал Шах, когда спросил об этой жене, как тебе, он сказал Шах, меня зовут Шах. Я его на руке написал «Зот хуката Тора». Это закон Торы. Так я пытался исправить то, что я нарушил и не послушал, пытался прыгнуть выше мудрости Бога. Так вот, еще одна нашу коллекцию. Мы говорим: и перевернул Бог твой Элокейх, он перевернул проклятие в браху. Все проклятия перешли в браху. Билам хотел, чтобы нас не было Бейт-Мидраша, Бейт-Мигдаша. Вместо этого он сказал: как прекрасны шатры твои, Израиль. Чтобы не было над нами шхины, он говорит: мишкенотеха, Израиль. Это намек на присутствие шхины, а может вообще намек на мишкан и Бейт-Мигдаш. Это место шхины. Написано: дайте мне мешкан, я буду обитать у вас. Маршо говорит, это вообще Израиль. То есть шхина внутри еврея находится. Вашахан тебе тухам. Он хотел дать нам проклятие, чтобы не продолжалось наше царство, Малхут. Написано, сказал Билам: как реки растекаются, текут далеко, далеко, далеко. Царей мазали на царство у родников. Почему? Чтобы пробудить желание царя царствовать правильно, справедливо. Чтобы родник пробудил у него такие желания. Чтобы не было у нас олив и виноградников, как сады на реке, сказал Билам на самом деле. Хотел сказать, чтобы у нас не было хорошего запаха от наших мицвот. Маршо говорит: хороший запах – это хорошее имя, хорошие поступки – это хороший запах. Снова в нашу коллекцию, помните, да? Говорит: а, это плохо пахнет. Какой-то нехороший поступок он совершил. На самом деле у поступков есть запах. Так на самом деле он сказал: а, вот вид благовонного дерева, которого насадил Ашем в Ганедане. Это тоже прозвучит в его благословении, которое перестало быть проклятием. Чтобы у нас не было высоких царей, так он хотел нам сказать, чтобы не было Баалей Кума. Мораль пишет, чтобы не было царя, который не сгибается перед другими царями. Нам хорошо молиться, чтобы у нас был такой царь, который не сгибается перед другими царями. В Санедрине они были заседать Баалей Кума, один из условий того, кто может быть в Санедрине, это люди, люди высокого роста. Да, так написано. Он сказал нам, как деревья, как кедры, как высокие деревья должны быть наши, сказал Билам вместо своего проклятия. Чтобы у нас не передавалась царская власть по наследству, он хотел. Чего подобного. Он говорит о воде из колодцев, заставил сказать Всевышний. Это сыновья, родители получают дальше, дальше Тору передают дальше и дальше царскую власть. Чтобы наше царство не властвовали над другими царствами. Он сказал нам с вами, бымаем рабим. Над многими водами вы будете главенствовать. Пишет Рама, вам нужна эта главенство не для того, чтобы кого-то унижать и оскорблять. Нет, чтобы мы могли спокойно заниматься изучением Торы. Для этого нам это нужно. Чтобы не было царства сильным, он хотел это про нас проклясть таким образом. Сказал он, что царь Израиля будет сильнее даже Агага. Билам видел, что первый царь Израиля захватит Агага. Чтобы не было трепета перед царем Израиля, он хотел. На самом деле он сказал, что да, будет трепет. Все проклятия Билама сбылись. У нас нет сегодня царства, к сожалению. У нас нет присутствия шхины явного. Мы подчинены, к сожалению, во многом нееврейской власти. Кроме одного явления. Бейт-Амигдаш, Бейт-Амидраш, дом учения, Бейт-Кнеса, там, где по-настоящему Оля молится и учится, над этими двумя явлениями не властно проклятие Билама. Оно осталось брахой. Зот хуката Тора. У нас сейчас начался месяц Элуль, потом пойдет месяц Тишрей. Вид Сефера Ицера, он короновал над месяцем Элуль букву Юд. А месяцем Тишрей он короновал букву Ламет. Вместе это Ли. Ат Микудешет Ли, говорит жених под хупой своей невесте. Нам сказал Всевышний, Ат Микудешет Ли, ты посвящаешься мне, и только мне ты посвящаешься. Зот Ухата Тора. По-другому быть не может. Ходыштов Умеворах.